Всем привет! Меня зовут Вася Сидоренко, и это подкаст «Колесо собаки». Здесь мы говорим о фотографии и творчестве. Так, ребятушки, на самом деле очень-очень хочется каждого из тех, кто слушает меня, обнять, потому что достаточно тяжелые времена у нас сейчас. С этим эпизодом было как? Я давно написал его сценарий, и я в какой-то момент заболел и просто ждал, когда мой голос станет довольно слушабельным, чтобы записать его. Я ждал-ждал, болел-болел, и в мире начало происходить некоторое дерьмо. И я понял сейчас, что я должен записать этот подкаст просто для того, чтобы вкинуть вам 10-15 минут какой-то отвлеченной темы. Мы, естественно, здесь не будем ни говорить ни о политике, ни о чем, потому что это просто глупо и неуместно, но попытаться выдернуть вас из вот этого думского роллинга, из потока тревожности я хотя бы попытаюсь, я думаю, у меня это на какое-то время получится. И прежде чем мы перейдем к основной теме нашего сегодняшнего эпизода, я хочу напомнить про существование моего телеграм-канала «А можно переснять», в котором я выкладываю фотографии вот раньше всех остальных соцсетей, часто делюсь всякими умными и не очень мыслями насчет фотографии. Ну и, конечно, мой инстаграм «Колесо собаки», в котором также можно посмотреть мои работы, много интересного там в сторис, записаться на съемки, консультации, мастер-классы, если вы находитесь в Питере. Напоминаю, кстати, инстаграм у нас запрещенная организация, а все ссылки вы можете найти в описании этого подкаста. Сегодня будет очень интересная тема, в рамках которой мы и порассуждаем, и я смогу поделиться интересным опытом из своей жизни, так сказать, немножко потравить байки и вообще откидывайтесь, расслабляйтесь на вот эти вот 10-15 минут, этот небольшой отрезок времени, мы будем говорить, мы будем думать только о фотографии. Сегодня я хочу порассуждать о болезненной теме для многих фотографов, а именно, нужно ли снимать то, что снимать не очень хочется. Если подробнее, речь идет о столкновении творческих амбиций фотографии и желании на этой фотографии иметь стабильный доход за счет не совсем форматной съемки. Давайте сделаю важную оговорочку. Конечно, можно монетизировать то, что приносит тебе исключительно удовольствие, и этот момент я тоже затрону, но изначально речь о том, с чем сталкиваются фотографы, не имея медийного и профессионального веса. Я прекрасно понимал, что этот вопрос, эта тема беспокоит многих людей. Я встречал эти переживания и каких-то в личных, непринужденных беседах, и на консультациях, когда люди ко мне приходили, на мастер-классах, вот в конце, когда у нас блок вопросов, люди тоже постоянно спрашивают именно вот про это, хотят обсудить вот этот момент. И поначалу, честно говоря, я не мог до конца сформировать для себя, не мог понять природу этой проблемы в целом. То есть, почему она вообще существует? Мне не давала покоя сама тенденция такого подхода к фотографии. То есть, прослеживается некая обязанность большей части людей сделать из творческого процесса коммерческую деятельность. Возможно, тут играет роль какая-то вот моя предвзятость, потому что я фотограф, и мне кажется, что это только в нашей вот индустрии так. Но было реальное стойкое ощущение, что каждый второй берет в руки камеру с четкой мыслью в голове: мы вот сейчас пойдем зарабатывать. А дальше в попытках заработать ты быстро понимаешь, что твой уровень фотографии не продает тебя как автора, но в целом можно поделать какие-то другие виды фотографии, а там вот там пойдет уже как-нибудь. В итоге я подумал, проанализировал и стал смотреть на это таким образом. Совмещение фотографии и любой другой работы не сильно отличается от того, что происходит, когда человек совмещает непривлекательную для себя съемку с творческой. Еще раз оговорюсь, имеется в виду некая абстрактная крайность, где с одной чаши весов у нас абсолютно стерильная съемка, то есть это, ну, к примеру, выписка из роддома, какой-то корпоратив, хотя и это кому-то нравится. Но вот допустим, что вот с одной стороны такая стерильная съемка, а с другой творческая съемка с абсолютным удовлетворением твоих творческих желаний. И эти разные виды съемок абсолютно не резонируют между собой. То есть в нашем мысленном эксперименте мы берем за аксиому, что один из вариантов нашей съемки для нашего воображаемого фотографа очень нравится, а другой не нравится от слова совсем. Итак, обычная работа плюс фотография против фотографии для денег плюс фотография для души. Берем эти два варианта и получаем с одной стороны одно и то же. При беглом анализе мы на самом деле не найдем большой разницы. То есть это такое же сочетание хобби плюс работа. Мы ходим в офис зарабатывать деньги, потом щелкаем на фотоаппарат для души, или мы ходим фотографировать для денег, а потом фотографируем для души. Какая, собственно, разница? Только во втором случае хобби и работа имеют одинаковый, скажем так, набор инструментов. С другой стороны, имеется один критически важный фактор, который выделяет именно второй вариант. Одинаковый набор инструментов, вот этот самый, таит в себе большую опасность, в результате которого, как я считаю, один вид съемки обязательно сожрет другую. Давайте для наглядного примера я расскажу, как персонально я столкнулся с этим впервые. Откидываемся на несколько лет назад, где я где-то полгода я занимаюсь фотографией, мне все нравится, я параллельно работаю на, условно говоря, обычной работе, но наступает момент, когда моя жизнь круто поворачивается. Мне приходится отказаться от вот этой прошлой обычной работы и в итоге даже переехать. Мы с женой переехали в довольно небольшой город, то есть это я даю для контекста, для того, чтобы вы понимали какие-то возможности фотографического роста. План действий у нас был на тот момент довольно прост, то есть мы забиваем хрен на свой бэкграунд, я не хотел работать по специальности, у жены тоже с этим были некоторые вопросы, и мы начинаем жить с абсолютно чистого листа. Чтобы вы понимали, насколько этот лист чистый, первая работа, на которую мы устроились вот в тот новый период, это был колл-центр. Спойлер, мы там и недели не продержались. Ну и параллельно я занимаюсь фотографией. Мне очень нравится. Я снимаю только творческие съемки, клиентские не беру, то есть все только на ТФП основе. Но вот, в один прекрасный момент, копаясь на HeadHunter, я вижу такую вакансию. Фотограф, развлекательный центр, ресторан, такое вот место. Нужен детский фотограф. Зарплата, в принципе, подойдет. Это недалеко от дома. И вроде все звучит даже несложно и хорошо. Я подумал, вот я занимаюсь фотографией, вроде какая-то должность, все звезды сошлись для того, чтобы у меня вот первая какая-то стартовая работа была для меня максимально комфортной, идеальной. И я пошел устраиваться. Итак, давайте я вам расскажу, что из себя эта работа представляет. Это 12-часовой рабочий день. Обычно это 2-2, но по факту бывало по-разному, но не меньше двух смен подряд никогда не бывало. Ты приходишь до открытия заведения, в своем уголку включаешь компьютеры, заправляешь принтеры. Из техники вот у нас был Canon D60, синхронизатор, вспышка с насадкой, ракетка. Сам принцип работы был, ну, скажем, так немножко безумный. Вот кто бывает в аквапарках или вот в отелях Турции такое встречается, что приходит какой-то хрен, тебя фоткает, а потом ты просто приходишь в определенное место и смотришь на компьютере, либо на большом мониторе, телевизоре, фотографии, которые он сделал, тыкаешь пальцем, и тебе их там печатают на магнитике или просто в рамку. У нас было, мягко говоря, не так. Сначала ты как фотограф фотографируешь ребенка на разных местах, спотах, потом идешь, быстро накидываешь корпоративный пресет, убираешь там самые максимально бракованные фотографии, а все остальное ты печатаешь. То есть все вот эти там, будет 50 фотографий, ты печатаешь 50, 60 будет 60. Потом берешь этот вот пятитомник и несешь как дурак через весь ресторан к столу, где гости едят, либо ищешь на детских площадках, где родители уже могли там вместе с детьми развлекаться. И это принцип работы, который заложен работодателем. То есть нам нужно было работать именно так и никак иначе. Вот такой вот алгоритм. Самое страшное в этой работе для меня, что только твой навык продажника покажет, сколько ты получишь в конце месяца. Место это, сразу скажу, сетевое, и в каком-нибудь Сочи ребята без особого труда выносили там по 90-100 тысяч в месяц. Мы же работали в маленьком городе, повторюсь, с контингентом, который, скажем так, крайне уважает блатную романтику, и продавать им что-то это, ну, довольно специфическая задачка. В итоге это выливалось, естественно, в довольно неприятное общение с гостями, где ты терпишь неприемлемое пьяное поведение, проглатываешь это все и работаешь дальше. 12 часов. Изо дня в день. Спустя небольшое время я пришел к довольно очевидному выводу. Эта работа вообще не подходит для фотографов. Ну давайте вот по пунктам раскидаем. Вот смотрите, ты выполняешь простейшие действия в плане создания фотографии. Обучение практически не нужно. Все ты освоишь за пару часов буквально вот первой смены. Вот примерные точки, где обычно нужно снимать детей. Вот фотоаппарат, и учитывая то, что снимается со вспышкой, даже настройки особо менять не нужно. Отснял, побежал, накинул вот этот сратый пресет, и на этом задачи, в которых прослеживается твоя должность как фотограф, они заканчиваются. Тут намного важнее другие навыки, то есть продажи, общение с детьми и, самое главное, дикая стрессоустойчивость. Из всех трех попаданий у меня было только с общением с детьми, с этим у меня еще как-то вот, с учетом того, что у меня сколько, 3 сестры, с этим нормально, но с остальными полная, вот, полный ноль. Ну и логичным продолжением моего великолепного открытия было понимание, что еще одна смена тут, и я вообще никогда не смогу взять в руки фотоаппарат, после чего я буквально уволился одним днем. Я уже тогда понял, что не готов был жертвовать любовью к фотографии ради небольших, но, тем не менее, стоит признать уместных в тот момент денег. Интересное, кстати, наблюдение. На эту работу очень часто приходят именно фотографы. И я своими глазами видел, когда человек просто в итоге свыкается с ситуацией и отдает предпочтение именно вот этой работе в развлекательном центре. Она стабильная, она тебя вот в данный момент кормит, но никто вообще не задумывается о том, что будет завтра. То есть основная проблема в том, что мы не представляем штат ресторана. Мы были отдельной организацией без какого-то даже потенциального карьерного роста. Если ребята в ресторане могли от официанта дойти до управляющего в какой-то там перспективе, то тут у нас одна позиция, ты фотограф, и типа ты либо работаешь так, либо уходишь. Итак, послушав эту историю, давайте попробуем сделать ее поучительной, проанализировав и поняв, что именно в данном случае вредит нам как творческим авторам. Главный момент, который вас, возможно, удивит, не важно вообще, что эта фотография была связана с съемкой. То есть важно, но это абсолютно не главный фактор. Главный страх вызывает постоянное нахождение в стрессовом состоянии. То есть, если бы я был лучшим продажником, чем я вот являюсь, и контингент там был поприятней, каждый день не забирал бы у меня столько нервных клеток, то я бы, скорее всего, абсолютно комфортно с этим жил. И вот эта работа в плане влияния на творчество, если было бы не минимальным, то хотя бы не критическим. Я был как собака Павлова, колесо собаки Павлова, которая сама себе вырабатывает рефлекс. Каждый некомфортный разговор с гостем, каждый поход к родителям с целью продажи фотографии, каждый вот момент, когда тебе приходится переступить через себя, вызывает у тебя стойкие ассоциации. Эти ассоциации выглядят так. Я беру в руки фотоаппарат, значит мне будет в итоге плохо. Тогда мне не пришло в голову вот посидеть, холодной головой подумать, почему я довел ситуацию до такого вот состояния, какие там причинно-следственные связи и так далее. Нет, вот тогда такого не было. Поэтому дальнейший мой путь фотографии был такой, скажем так, по-ростовски бескомпромиссный. Я отказывался от денег, я не соглашался на тот вид фотографии, который со мной абсолютно не резонирует, и я понимал, да, что я действительно хочу зарабатывать фотографии и сделать это основным видом деятельности, но вот тот болезненный опыт не давал мне идти на уступки. Соответственно, проще жизнь я себе абсолютно не сделал. Пришлось пройти довольно, ну, трудный путь, в котором я снимал день за днем, пока мои фотографии и мое авторство не стало меня кормить. Так давайте же начнем отвечать на этот самый вопрос, который я задал вот этой вот всей темой. И мы будем умнее, чем Вася образца работы в том ресторане. Мы будем умнее. И прежде чем мы продолжим, давайте я поясню два момента. Во-первых, я придумаю с потолка какой-то термин, который будет означать вот это вот в кавычках «работа», которая для денег, которая не нравится и так далее. Потому что делать вот эти пояснения довольно проблематично. Я не буду делать вид, что я сейчас буду сидеть это все и выдумывать. Нет, у меня в сценарии уже прописано. Я придумал такой термин, как «фоторутина». Естественно, фоторутина может подразумевать про себя всякие разные штуки, но в рамках этого подкаста, именно этого выпуска подкаста, говоря слово «фоторутина», я буду подразумевать вот именно то, что я сказал выше. И еще один момент. Помните, я не психолог абсолютно. Слушая меня, учитывайте, что я говорю не о исследованиях какой-то вот области психологии, я делюсь только своим собственным опытом. На данный момент в моей жизни я глубоко убежден, что фоторутина имеет место быть. Ну, на самом деле, просто глупо от нее отказываться, так как, ну, глупо отказываться от денег, если подкинутая условная там шабашка полностью соответствует твоим навыкам. Главное, что нужно учитывать, это насколько много стрессовых ситуаций мы встречаем во время вот этой работы. Стресс, негативный опыт, чем больше мы встречаем это вот в нашей фоторутине, тем больше связываем все это в один клубок. В раскатанном виде этот клубок идет всегда от нашего щелкания на камеру. В итоге отторжение будет преследовать нас, несмотря от вида фотографии. То есть мы занимаемся творчеством, будет неприятно что-то внутри, занимаемся тем, что нам не нравится, тут уже как бы сам Бог велел. Более того, это большой удар по мотивации. Регулярно сталкиваясь с этим, мы приближаем момент, когда нам проще будет просто послать все в задницу и сменить вид деятельности кардинально. И не просто решить, я буду снимать творчество, а деньги буду зарабатывать, вернувшись на обычную работу. Нет, мы именно что рискуем бросить фотографию вообще. Ну и не только фотографию, вот вся моя теория, она ложится на любой вид деятельности, причем очень хорошо. Но в целом концепт, я думаю, понятен. Поэтому фоторутина — это нормально, это хорошо, но главное иметь четкое понимание и рамки. И рамки эти должны быть созданы на основе собственного комфорта. Другой вопрос, с чем мы столкнемся, это ведение соцсетей, подача себя как автора вообще в целом и в принципе. Снимая шабашки, неформатные для основного творчества, мы на самом деле не приближаем себя к основным целям. Хорошая цель, если она существует, а она должна существовать для вашего роста, всегда формируется на основе какой-то хорошо описанной идеи, двух идей. И очень плохо сочетается с распылением. Это связано и с навыком, и уместности распыления на разные виды деятельности. Ну, скажем так, как минимум, снимая крещение в церкви ради денег, будет довольно сложно в такой же, вот в этот же аккаунт, где вы постите крещение, запихать пару серий сню. На этом этапе давать какие-то конкретные советы очень сложно, потому что, опять же, какая идея и задача может хорошо гармонировать с тем, что вы снимаете все подряд. Занимаясь разным видом фотографии, чаще всего для коммерческого результата, вы отдаляетесь от собственного авторства. Сейчас будет персонально мое мнение, вот исключительно субъективное наблюдение, но мне кажется, значительная часть таких фоторутин имеет место быть как раз в низкобюджетном сегменте. У выписки или крещения, как таковой нет индустрии, как в свадьбах, например, и нет основания для их создания, то есть создания вот этой индустрии. Даже несмотря на свой уклон в сторону формирования четкого профильного портфолио, в мой Инстаграм все-таки прилетали задачи из какой-то вот категории фоторутин. Но с моим ростом, ростом моего аккаунта, разнообразие задач уходило. Причина проста. Я, как автор, своими работами и правильно оформленным портфолио задаю вот эти вот рамки, показываю, что с чем и как ко мне можно прийти. Это не значит абсолютно, что ко мне приходят только за портретами. Ну, типа, нет, абсолютно. Я в августе сделал большую довольно-таки съемку для транспортной компании. Там были и люди, и транспорт, вот автобусы мы всякие снимали. Просто результат был в рамках моего стиля. И заказчик, когда приходил ко мне, примерно мог понять, что он получит на выходе. Поэтому, исходя из своего опыта, я могу сделать, ну, такой вывод. Вы можете увеличить количество клиентов, показывая широкий спектр вашей работы, но тем самым вы отдалите или, может, даже застопорите общий прогресс. Какой найти баланс, чему и в какой момент отдать предпочтение, я не скажу, и никто вам не скажет. Я уверен, что балансировать в целом, ну, скорее всего, можно, но это зависит от такого огромного количества индивидуальных переменных, что найти какой-то общий знаменатель, ну, действительно невозможно. Вполне вариантом может быть какое-то сформированное по стилю портфолио в основной ленте Инстаграм, но при этом вы можете в сторис показывать какое-то разнообразие, что вы делаете съемки разного формата, вот такой вариант, допустим. Для кого-то это будет работать, а кому-то это не подойдет. Пытаясь сделать какой-то вывод, я рекомендую иногда трезво смотреть на ситуацию, но при этом иногда слушать свои же внутренние ощущения. Не нужно создавать вот такие моменты, в которых холодная голова будет конфликтовать с вашим ментальным состоянием. Поверьте мне, в такой ситуации никакая съемка, ни творческая, ни клиентская, ни шабашка, ничего вообще, ничего не пойдет и не будет выглядеть хорошо в итоге. А на этом я третий выпуск подкаста буду заканчивать. Еще раз большое спасибо, что вы меня слушаете. Еще раз я вас всех крепко обнимаю. Не паникуйте, старайтесь сохранять спокойствие. Все будет хорошо, потому что на самом деле я не знаю, будет ли хорошо или нет. Одно я знаю точно. Если мы будем много переживать, паниковать и меньше думать, вот это верный способ для того, чтобы накосячить и наломать каких-то дров. А на этом я с вами прощаюсь. Все будет хорошо, ребят. Всех обнимаю. Давайте. Пока.